Глава 5. Стражи замка оказались опытными воинами, владеющими своим оружием вполне профессионально. Они нападали молча, со всех сторон сразу, и отбиваться от их атак было нелегко. И тем не менее Ростислав справился бы с ними, если бы не одно важное обстоятельство. Эти странные существа в чешуйчатых комбинезонах, похожих на черную рыбью чешую, имели особое устройство, мгновенно заживляющие раны и восстанавливающие жизнедеятельность. Сначала Ростислав не понял, в чем дело. Начав схватку и отрубив когтистые лапы с мечами и секирами, сразу у трех дактилей. Посчитав этих троих выбывшими из строя, он сделал маневр и обезвредил еще двоих, заставив остальных отступить. Каково же было его удивление, когда в следующее мгновение количество атакующих снова увеличилось. Сначала до 9, это присоединились те, кому он отрубил лапы, а затем и до 11. К соратникам присоединились обезглавленные крокодилы-люди. Пришлось снова уходить в темп и действовать на сверхскорости, применяя приемы и хитрости рукопашного боя, и боя на мечах, хранившиеся в родовой памяти. На вздрагивающий ртутный пол полетели отрубленные лапы и головы. В течение 2 секунд отряд дактилей потерял 6 бойцов и отступил, чтобы тут же ринуться на противника в полном составе. Но теперь Ростислав заметил, что происходит, хотя не сразу нашел противоядие против такой тактики. Дактили не умирали. Они отскакивали назад, хватали отрубленные лапы и головы, приставляли к обрубкам, затем из их груди выскакивали лезвия топоров, чиркали по местам разрезов, и лапы-головы прирастали к обрубкам, будто приклеенные мгновенным клеем. Еще через секунду убитые и покалеченные крокодилы-люди кидались в бой.
«Реаниматоры, дядя Слава!» — донесся мысленный голос Будимира. «Надо отрубить их реаниматоры, лезвие топоров!»
Ростислав отбился от очередной атаки дактилей, но не остановился, а настиг уже пораженных мечом и начал рубить топоры у каждого на груди. Его тактика превзошла все ожидания. Дактили, потеряв инструменты оживления, падали в конвульсиях на пол и через несколько секунд агонии переставали двигаться. Пыл остальных стал иссякать. Они почувствовали силу противника и перестали махать оружием. Когда их осталось 4 из 11, дактили бросились на утек. И тут показала удаль ненагляда. Она вдруг с гортанным криком «Ура!» догнала последнего стража замка и вонзила ему в затылок свой кинжал. Дактиль пробежал несколько метров, слабее на глазах, сунулся мордой в ближайший парус. Реаниматор в форме топора он почему-то применять не стал. Дернулся несколько раз и затих. Остальные крокодилы-люди скрылись за полотнищами парусов. Ненаглядно подошла к убитому ею монстру, вытащила кинжал, совершенно сухой с виду, обернулась к мужчинам, наблюдавшим за ней с одинаковым чувством изумления, и подбоченилась.
«Вы думали, я совсем слабая? Меня учил воинским искусством сам Ратмир».
«Знатный инструктор, однако», — пробормотал Ростислав, не зная, как относиться к поступку девушки. «Меня мои наставники не учили наносить удар в спину». Глаза спасенной пленницы вспыхнули, затем сделались виноватыми.
«Я сделала что-то не то?»
«Не стоило их добивать. Это уже лишнее. Победитель должен быть великодушен. Но что сделано, то сделано. Того не воротишь. Дима, надо уходить. Эти красавчики сейчас вернутся в утроенном количестве, и я не уверен, что у них не найдется оружие помощней».
«Мы не будем искать меч?»
«Есть дела поважнее». Ростислав кивнул на девушку, подходившую к ним с убитым видом. «Ее надо отправить домой в целости и сохранности. Вызывай Вольха».
«Я отсюда не...»
«Ах да, забыл. Тогда ищи выход за пределы Ахурсак-Куркуры».
«Простите, я больше не буду своевольничать», — прошептала, отвернувшись ненагляда.
Ростислав почувствовал толчок в сердце, с трудом удержался, чтобы не обнять бывшую пленницу гарема. Ее поступок перестал казаться ему чрезвычайным событием. «Ладно, забыли. Жалеть этих уродов не стоит». Будимир странно посмотрел на него, но промолчал.
«У меня идея», — вдруг оживился мальчишка. «Почему бы нам не вызвать на помощь инсекта? Пусть его муравьи-охотники поищут финист».
«Они же заблудятся», — А Хурсак — необычный замок.
Они тоже необычные муравьи. Инсект — разумная система, обладающая магическими возможностями.
Как Вольх и Усыня? Тогда почему бы действительно не попробовать? Нам следовало догадаться об этом раньше. Однако, как же ты вызовешь инсекта, если стены Эхурсак-Куркуры не пропускают ментальный вызов?
Инсект гораздо ближе, чем Вольх. Он принадлежит миру Гашарвы.
Будимир побледнел, вернее, кожа его лица приобрела голубоватый оттенок.
Он превратился в магическую антенну. Я попытаюсь развернуть фазовый фронт волны. Что он делает?
Шепнула ненагляда на ухо Светлову.
От ее близости у него закружилась голова, и он вынужден был некоторое время бороться с собой. А когда собрался ответить, в зале с парусами появился инсект. На муравья это сверкающее, словно осыпанное драгоценными камнями создание походило мало, хотя нечто от насекомого в его облике, безусловно, просматривалось. Оно возникло над головами людей и спланировало на пол, как стрекоза, трепеща хрустально-прозрачными крыльями. С тихим возгласом испуга ненаглядно спряталась за спину Ростислава, доставая свой кинжал.
«Кто это?»
«Спрячь. Это друг». Покосился на нее Светлов.
«Рад приветствовать Избавителя и его защитника»,
зазвучал в голове Ростислава шуршащий бестелесный голос.
«Я гляжу, вы круто поговорили со слугами мрака. Иногда они забредают и в мои владения. Чем могу помочь?»
«Мы ищем меч Святогора, Финист», — сказал вслух Ростислав. «Поможешь найти?» Ненагляда издала восклицание, но он не обратил на это внимания, полагая, что девушка просто боится гостя.
«Опишите, каков он?»
попросил выразитель воли разумного муравейника. Ростислав перешел на мыслеобмен, представил меч и коротко описал его возможности.
«В этом мире на каждом шагу западня»,
задумчиво проговорил инсект, выловив в памяти Ростислава стихи Хаяма. Он сочетал в себе признаки человека, дракона и насекомого, как бы непрерывно перетекая из формы в форму.
«Я еще не совсем восстановился после неволи, но постараюсь выполнить вашу просьбу».
Взмахнув крыльями, он воспарил над парусами огромного зала пространства, влился в один из белоснежных, надутых неслышимым ветром парусов, как капля воды. Исчез. «Эх, не успел предупредить его, что у нас мало времени», — с досадой щелкнул пальцами Ростислав. «Чтобы обшарить весь замок даже с помощью всех его охотников, потребуется по крайней мере месяц, если не год».
«Он не будет обшаривать весь замок», — отозвался Будимир. «Я дал ему координаты гарема и личных покоев Гибели».
«Молодец, догадался. Хотя и на обыск этих горизонтов можно потратить уйму времени».
«Зачем вам этот меч?»
— поинтересовалась ненагляда. «Для защиты от врагов», — нашелся Ростислав.
«От каких врагов?»
«У твоего повелителя, захватившего тебя в плен, остались друзья и сторонники. Они очень хотели бы настичь нас и прикончить».
«За что?»
Ростислав хотел ответить шуткой, но не успел. В зале снова появились дактили, только теперь их было около трех десятков. И среди них оказались три гиганта, похожие на вставших на дыбы и закованных в латы коротконогих горилл.
«Дождались», — сквозь зубы проговорил Ростислав.
«Я предупреждал, надо было все-таки сначала выбраться отсюда, а потом звать инсекта». Будимир покраснел, приняв прозвучавшую кор на свой счет.
«Мы можем перейти на другой уровень оси или вообще в другую пространственную ось, дядь Слава».
«Они нагонят нас и там». Ростислав достал меч, отодвинул ненагляду назад за спину. «Держитесь у паруса, чтобы они не могли подкрасться сзади. Придется повозиться с этими гориллоидами. Вид у них грозный». Толпа дактилей и горилл в латах приблизилась, вооруженная все теми же мечами, секирами и двухметровой длины палицами с шипами. Меч «Коси трава» в руке Ростислава вдруг шевельнулся, как живой. С удивлением Светлов услышал его тоненький детский мыслеголосок.
Отпусти, мечарь.
Будимир искоса посмотрел на спутника. В его глазах читались интересы и недоверие. Ростислав опомнился, подбросил меч над собой и гулко провозгласил: «Делай свое дело, коси!» Меч «Коси трава» налился зеленоватым призрачным огнем и струей смертельного сияния метнулся к охране замка. Раздался вопль ужаса. Это закричали горилоиды. Дактили по-прежнему молчали, не умея, очевидно, выражать эмоции с помощью языка. Вопль оборвался. Меч снес головы всем троим горилоидам и обрушился на дактилей, в течение нескольких секунд перебив половину из них. Причем делал он это профессионально, как Ростислав во время последней схватки со стражей Эхурсак-Куркуры, словно запомнив эту тактику. Он сначала отрубал лезвеподобные выступы на груди крокодила-людей, а потом снимал им головы. Дактили дрогнули, попятились. Меч продолжал свою ужасную работу и вдруг словно споткнулся, замер, погас. Нырнул вниз, подпрыгнул на метр, засветился на мгновение и погас окончательно. Со стоном вонзился в конвульсивно вздрогнувший пол зала.
«Кончился заряд», —
прошептал Будимир, первым сообразивший, что произошло.
«Его давно не подзаряжали».
Ростислав схватился за ножи, вспомнил о дудке Бабы-Яги, но она не пригодилась. Внезапно из-за сростка парусов показался отряд гигантских, врос человека муравьев, и набросился на замерших дактилей. Оружия у них не было, но лапы и челюсти гигантов вполне заменяли им мечи и секаторы, легко откусывающие головы и реанимирующие устройства крокодила-людей. Через минуту все было кончено. Горстка уцелевших стражей замка рассыпалась по залу и скрылась из глаз. За ними куда-то подевались и муравьи, а потом над людьми проявился из воздуха инсект. Прошуршав крыльями, опустился в двух шагах от Ростислава.
«Вынужден огорчить вас, друзья. Объект под названием Меч Святогора не обнаружен».
«Быстро вы обернулись», — с сомнением пробормотал Ростислав. «Неужели успели осмотреть все горизонты отдыха хозяина?» Инсект передал мысль ощущения сродни вежливой улыбки.
«Меня здесь был легион. Я осмотрел даже ось лаборатории Великого Игвы, но и там ничего похожего не нашел. Будьте уверены, финиста в замке нет. Я бы посоветовал вам поискать меч во владениях коллеги Гибели. Его хрон недалеко отсюда. По слухам, он непревзойденный коллекционер оружия».
«Кто?»
«Великий Игва Даймон. Его мир называется Эраншах. Планета Эреп, дворец Дзол. Но там я, увы, вам не помощник».
«Попытаемся обойтись. Спасибо за поддержку».
«Не за что, друзья. Окажетесь снова на Гашарве. Милости прошу в гости. Кстати, мне очень не нравится».
«Что?»
«Запах».
«Какой запах?» — не понял Ростислав.
«Ментальный запах, следствие каких-то иных, очень тонких взаимодействий. Мои сенсоры не в состоянии определить причину этого запаха. Хотя вполне возможно, что это запах слуг мрака. Прощайте, спасители».
Инсект исчез. Ростислав почесал в затылке. «Интересно, что он имел в виду, между прочим... Его идея мне нравится — посетить владение Даймона. Может быть, прогуляемся туда втроем? Самого Великого Игвы давно нет в живых, так что никто нам не помешает спокойно осмотреть его дом. А со сторожами мы договоримся. Правда, запасы оружия потихоньку тают, вот и меч мы потеряли. Но ведь инсект говорил, что Даймон — коллекционер оружия. Там мы и вооружимся».
«Это все костыли», — тихо сказал Будимир.
«Не понял».
«Оружие. Те же костыли. Мы можем обойтись без них. Человек — сам оружие».
Ростислав усмехнулся. «Когда-то мне мои инструкторы говорили то же самое. Ты 100 раз прав, Димка, но уж очень трудно освободиться от зависимости костылей. Кстати, Ответь мне на такой вопрос. Почему меч «Коси трава» вдруг начал действовать самостоятельно? Ведь это уровень магии. А твой дядя Толя утверждал, что последним повелением семерых во главе с твоим отцом в веере установлено магическое равновесие.
Равновесие не означает запрет на магическое манипулирование. Оно означает, что любое магическое действие получает противодействие. Меч «Коси трава» сохранил заряд силы, и поэтому, получив от вас мысленную поддержку, признав за вами право им владеть, выполнил то, на что был запрограммирован.
Логично. Подумав, согласился Ростислав. Хотя особого противодействия я не увидел. Если только не считать таковым попытки дактилей оживить себя с помощью топоров-реаниматоров. И все же, чем дальше в лес, то есть в глубину Шадунакара, тем больше дров, то есть проявлений чистой магии. Я сам чувствую. Он замолчал, не желая признаваться в своих ощущениях и возросших возможностях. Сознание постепенно заполнялось знанием, поднимавшимся из глубин родовой памяти и спускавшимся с высот хроник веера. Становился понятен смысл многих событий, термины разворачивались в информационные пакеты, а главное, он все больше убеждался в действенности своих раскрывающихся способностей прямого воздействия на собственное тело и на внешний мир. Во всяком случае, он теперь мог долго обходиться без воздуха и защищать свой мозг от попыток психического давления. «Интересно», — подумал он мимолетно, — «как ненагляде удается дышать здешней углекислой атмосферой? Неужели она тоже может регулировать свой энергообмен?» Но мысль мелькнула и исчезла при столкновении его взгляда со взглядом ненагляды. Ростислав забыл обо всем, глядя в глаза девушки, полное обещание. Ее очарование и воздействие на него превосходило все мысленные пределы. Но и это ощущение ушло, не потревожив сознание. С большим трудом ему удалось вернуться к реалиям похода. «У кого какие предложения?»
«Мы собирались идти в мир Даймона», — пожал плечами Будимир.
«Других идей нет. Если там не найдем меча, тогда посоветуемся с друзьями, что делать дальше».
«Я бы все же сначала отправил ее домой».
Мальчик показал глазами на бывшую пленницу Гиебели.
«Я с вами», — объявила ненагляда. «И я ничего не боюсь. Вы не можете отправить меня домой против моей воли».
Она с вызовом топнула ножкой. Пол зала с парусами вздрогнул, заколебался, как поверхность торфяного болота от падения дерева. Из его глубин послышался стонущий гул. Стих. Люди замерли, прислушиваясь к наступившей тишине. «Уходим», — решительно сказал Ростислав. «Охранники замка не успокоятся, пока не устранят дестабилизирующий фактор, то есть нас. Как мы будем добираться до хрона Даймона? С помощью кляцы? Ты не разбил яйцо?» Удемир дотронулся ладошкой до кармана с кляцей.
«Не разбил, но нам лучше использовать резервную систему связи между хронами Великих Икв».
«Ты знаешь, где тут находится темпорал?»
«Не темпорал, узел хронаперехода».
«Разница только в терминах. Включай систему доставки». Будимир покраснел под изучающим взглядом ненагляды, засветился, и зал с парусами свернутых личных покоев Гиебели исчез. Увидеть со стороны Дзол дворец Даймона, расположенный на планете Эреп в хроне под названием Эраншахар, путешественникам не удалось. Из узла хронаперехода они вышли уже внутри владений Великого Игвы. Зато им повезло. Они обнаружили терминал обзора Даймона с монитором видеослежения и смогли полюбоваться не только на окрестности дворца, но и на пейзажи Эреба, а также на космические панорамы Эраншахара. Произошло это случайно. Хотя, как известно, случай — это уловка Бога или ему подобных творцов Вселенных, когда они не хотят, чтобы кто-либо видел в этом проявление их воли. Вышли земляне со своей спутницей в некоем лабиринте с текучими стенами и потолком, долго кружили по его коридорам и тупикам, заглядывая в попадавшиеся на пути двери, что вели в дебри иных пространств. Потом ненагляда со смехом предложила позвать Челядина. Ростислав не сразу понял, что речь идет о слуге, отвечающем за местный сервис.
«Я уже давно пытаюсь вызвать управителя», — виноватым тоном признался Будимир. «Но выход заблокирован. Никто меня не слышит».
«Давай попробуем вместе», — предложил Ростислав. «Объединим энергопотоки и пробьем барьер».
«Хорошо», — согласился Будимир с заметным колебанием.
Было видно, что он устал и держится только на гордости. Объединение ментальных сфер юного мага и его защитника не потребовало много времени. Они уже привыкли друг к другу, хорошо понимали мимику и жесты, реагировали на многие события одинаково, их психики во время похода сблизились, подстроились и организовали новое качество — единое семантическое пространство, поле понимания цели. Диапазон чувствования Ростислава скачком расширился, обнял пространство дворца Даймона. Озарение снизошло на него потоком все пронизывающего света. И он увидел четкую панораму залов миров творения Великого Игвы, значительно отличающегося от Ахурсак-Куркуры. Что-то мешало ему смотреть, словно соринка в глазу, и он даже понял, что именно. Ненагляда. Вернее, ее странное желание помешать им. Однако она тут же перестала сопротивляться, будто почуяла его недоумение, а потом этот факт стал уже несущественным и неважным, исчез из памяти Светлова как призрак несказанного слова. Объединенная сфера гипервидения Ростислава и Будимира нашла выход из подвала лабиринта нижнего уровня дворца Даймона и перенесла всех троих в зал терминала управления. Что этот огромный сверкающий ледяной грот является именно терминалом, оба поняли, почувствовали одновременно. Люди замерли, затаив дыхание и оглядываясь. Затем ненаглядно проговорила слабым голосом.
«Я не знала, что вы такие великие волшебники».
«Я тоже никогда не думал, что стану волшебником», — проворчал в ответ Ростислав. «Дима, предлагаю осмотреться и включить автоматику обслуживания дворца. Чего не отнять у великих игв, так это их умение создавать долгоживущие искусственные объекты. Сами хозяева давно откинули копыта, а техника их живет». Стены грота, сверкающие огнями, потускнели, заплыли жемчужным туманом, в котором протаяли овальные дыры и колодцы, уходящие в черную бесконечность. Эти колодцы оказались впоследствии объемными экранами, показывающими пейзажи Эреба. Между тем в центре грота выросло из пола белое облако, и за несколько секунд превратилось в земные мягкие кресла и прозрачный журнальный столик с вырастающим из него красивым, причудливо изогнутым стеклянным тюльпаном.
«Может, присядем?» — стеснительно предложил Будимир. «Отсюда можно управлять всеми системами Дзола».
«Правильное решение», — согласился Ростислав. «В ногах, правда, нет. А мы не отдыхали уже не менее 7 часов». Они уселись в кресло, пробуя их на прочность. Некоторое время привыкали к новой обстановке грота, приглядывались к черным колодцам и тюльпану на столе, оказавшемуся устройством связи с компьютером дворца. Ненаглядно не проявляла какого-то особого беспокойства, и, по мнению Светлова, из-под тишка наблюдающего за ней, освоилась со своим положением быстро. «Итак, что вы хотели бы увидеть?» — спросил он, доставая флягу с родниковой водой.
«Все», — быстро сказала девушка. «Эти палаты, они такие огромные и плывучие. Кто здесь жил? В какой земле находится этот волшебный терем? Можно посмотреть?»
«Лично я сначала занялся бы делом», — снисходительно проговорил Ростислав. Сделал глоток, протянул флягу девушке. «Но можно начать и со знакомства с владениями сэра Даймона. Хлебни, это практически живая вода». Ненаглядно сморщила носик, отстранилась. В глазах ее, как показалось Светлову, мелькнул испуг.
«Благодарение, Грить. Я не хочу».
«Дима, будешь?» Будимир с удовольствием отпил воды, вернул флягу. На бледноватые щеки его вернулась краска. Вода веселина быстро поднимала тонус организма. «Как бы нам включить систему обзора?» — продолжал Ростислав.
«Она требует преодоления определенного энергоинформационного порога».
«То есть нужен достаточно мощный мысленно-волевой посыл?» «Ничего, вдвоем мы справимся». Ростислав сосредоточился, получил поддержку мальчика и мысленно приказал компьютеру показать окрестности Дзола. Управитель дворца Даймона повиновался без всякого сопротивления. Черные колодцы и ниши в тумане стен грота заполнились сиянием. Затаив дыхание, люди долго рассматривали изъеденные странной коррозией скалы, горы и стены, похожие на разрушенные исполинские искусственные постройки, окружавшие Дзол. и молчали. Более всего пейзаж действительно напоминал руины уничтоженного бомбардировкой города, и это ощущение запустения, обреченности, тоски сопутствовало зрителям и в дальнейшем, когда они смотрели на такие же дикие и мрачные ландшафты Эреба. Неизвестно, как выглядел дворец Даймона со стороны, однако он уцелел и воспринимался как вызов стихиям и силам, уничтожившим жизнь на Эребе, который представлял собой многоярусный сложный мир-лабиринт, бесцельно толкавшийся в космосе Раншахра с другими такими же мирами. «Грустное зрелище», — констатировал Ростислав после часового просмотра пейзажей Эреба. «Может, попробуем отыскать картинки повеселее? Неужели в Раншахре все планеты разрушены во время войны Даймона с нашими парнями?»
«Даймон погиб в другом хроне», — покачал головой Будимир. «Раншахр находится в пограничной зоне с Суфетхом и испытывает сильнейшее давление хаоса. Скоро он потеряет структуру и исчезнет».
«Тем не менее, пусть нам покажут другие звезды и планеты Раншахра». Пейзажи в окнах видеосистемы расплылись дымкой, растаяли, и на их месте всплыли панорамы суровых миров, мало чем отличающихся от Эреба. И чем дальше от центральной планеты располагались эти миры, тем мрачнее выглядели ландшафты, тем сильнее были видны разрушения, пока и сами эти необычные этажерчатые объекты не превратились в полурастаявшие материальные кружева, потерявшие всякую форму. Выключив видеосистему Дзола, путешественники некоторое время созерцали лица друг друга, пришибленные увиденным. «Да...» — протянул Светлов, огладив ладонью бороду, мимолетно подумал. «Фабрица бы не мешала».
«Ужас!»
— откликнулась ненагляда странным тоном, в котором прозвучал некий оттенок восторга.
«Никого живого не осталось!»
«А может, эта система имеет связь с другими хронами?» — пришла вдруг на ум Ростиславу сумасшедшая мысль. Будимир растерянно посмотрел на него.
«Не знаю. Давайте спросим, дядя Слава».
«Поехали».
Они снова объединили пси-сферы в надежде на успех и обрушили на компьютер Даймона мощный волевой удар. Какое-то время казалось, что усилия их напрасны. Компьютер их не понимает, либо не имеет возможности выполнить приказ. Потом стеклянный тюльпан на журнальном столике испустил рой малиновых огоньков, и экраны окна зала прозрели. Все их объемы показали одну и ту же картину, колоссальная, уходящая вершиной в бесконечность дерева. Эвкалипт.
«Дигм!» — прошептал Будимир.
«Что?»
«Это Дигм. Хрон Гактунгра. Система управления Дзола имеет канал связи с Дигмом».
«Какие же размеры у этого дерева?»
Будимир открыл рот, собираясь ответить, и вдруг вскочил, протянул вперед руку и проговорил изменившимся голосом.
«Папа! Дядя Толя!»
Ростислав проследил за его взглядом и увидел на толстой горизонтальной ветви эвкалипта две крошечные фигурки. Разглядеть их было почти невозможно, так они были малы, но не приходилось сомневаться в возможностях Будимира видеть. Это действительно были Сухов-старший и Такеда.
«Увеличь!»
— машинально скомандовал Светлов, обращаясь к компьютеру. Картинка изменилась. Ветвь перестала быть видимой, уйдя за границы канала передачи. Сухов и Такеда чуть выросли в размерах. В руках они держали мечи. Со всех сторон их окружали жуткие существа в черных чешуйчатых комбинезонах, и было их много, не меньше трех десятков.
«Чекисты?» — мелькнула догадка. «Дядя Слава!» — умоляюще посмотрел на Светлова мальчик. В глазах его стояли слезы. «Их надо...»
«Сам вижу», — буркнул Ростислав. «Ищи узел хроноперехода. Зол должен иметь канал вещественной связи с хроном Гактунгра».
«Кто это?»
— округлила глаза ненагляда, рассматривая отступавших к стволу эвкалипта Сухова и Такеду.
«Его отец»,
— кивнул на Будимира Ростислав.